Еврейский мир. Земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Друзья, шалом! Рада сейчас приветствовать всех вас. Как всегда, в нашей передаче мы погружаемся в яркий, интересный, потрясающий еврейский мир, также мир Библии, для того, чтобы увидеть точки пересечения между иудаизмом, христианством, посмотреть, как развивался и во что отразился, вылился иудейско-христианский диалог. И, конечно, будем раскрывать библейские тайны. Я надеюсь, что сегодняшнее время, сегодняшний час будет проведен с пользой для всех, и для вас, и для нас. Итак, дорогие, еще раз шалом. За микрофоном Татьяна Ваганова. Сегодня мы будем говорить о кодах Библии, о библейских тайнах, о том, почему Библия написана таким интересным языком, насколько она может быть понятна для всех людей, или есть какие-то моменты, какие-то тайны, которые предназначены только для избранных. Вот давайте об этом сегодня порассуждаем, поговорим. Я приглашаю вас к нашему общению. Приветствую всех, кто сейчас видит нас, потому что у нас идет видеотрансляция, вы можете не только нас слушать, но и видеть, еще расскажу. Представляю нашего сегодняшнего гостя, это, если можно уже его так назвать, гостем. Это раввин мессианской общины Виктор Игнатенко. Виктор.
Шалом, Татьяна. Шалом. Шалом. Слушателям.
Итак, друзья, мы можем с вами общаться. Для этого у нас есть различная коммуникация. Пожалуйста, помните об этом. Во-первых, у нас есть телефон прямого эфира, и буквально через несколько секунд вы его услышите. Во-вторых, у нас, конечно, мобильное приложение, появившееся уже энное количество времени назад. Может быть, вы уже выучили этот телефон, но я все равно его повторю. Мобильное приложение WhatsApp и Viber +7 977 850 0996. Пользуйтесь этой коммуникацией, если вам это удобно. И, конечно, с удовольствием будем зачитывать ваши сообщения, если вы готовы их присылать. Итак, сегодня, как я уже сказала, будем говорить о библейских тайнах, о кодах Библии, о том, доступна ли Библия для всех, или там есть какая-то эта информация для избранных. Пожалуйста, ваши вопросы, ваши мнения с удовольствием будем принимать. А сейчас давайте на короткий джингл послушаем еще раз координаты нашего прямого эфира и будем продолжать наше общение. Не переключайтесь.
Вы с нами не согласны? Имеете свое мнение? Хотите задать вопрос? Мы ждем вас в эфире передачи «Шалом». Звоните по телефону прямого эфира 8 800 333 1706. Мы рады вам!
Итак, друзья, мы начинаем наш сегодняшний эфир. Мы говорим сегодня о библейских тайнах, о том, насколько Библия доступна для всех людей. Вот я немножко пообщалась перед эфиром, ну, даже не перед эфиром, вернее, за несколько дней до эфира с своими знакомыми, с людьми, которые достаточно недавно пришли в церковь. Естественно, рассказала им о нашем предстоящем событии, о том, что мы будем делать эфир, о тайнах Библии. И сразу вот хочу адресовать такой вопрос, потому что он задается достаточно часто. Это почему же все-таки в Библии столько много таинственных моментов, когда вроде бы ее предназначение как раз вот быть понятным, доступным как бы для всех людей. И почему, тоже очень часто вопрос такой задается, почему Христос, разговаривая со своими учениками, вообще с народом, часто говорил какими-то загадками, иносказаниями, говорил даже, что, ну, собственно говоря, не для всех вот это надо знать, но вам я сейчас объясню. Вот очень много вопросов возникает. Почему так? Почему не просто, прямо, чтобы всем было понятно? Почему не для всех людей, хотя он всем, собственно, говорил, а вот какую-то информацию он открывал своим ученикам. Тогда задается вопрос, а зачем вообще тогда говорить было с народом, если они этого не понимали? Вот, может быть, мы сначала немножко на это ответим, чтобы сделать такой ввод.
я, насколько я помню по памяти из Писания, то Иешуа сказал: если я вам о земном говорю, вы не понимаете, то как я вам о небесном расскажу? Люди хотели что-то узнать, но, например, когда он стал говорить о том, что кто не будет есть плоть его, да, и пить кровь его, тот не сможет наследовать Царство Небесное. И тогда все от него ушли, кроме 12 учеников. Они сказали: ну, кто может вместить такое учение? И все разбежались просто, потому что, ну, надо понимать, там...
Соблазнились.
Обстановку, то есть как это для еврея, которые 1500 лет кашрут соблюдали, да, есть кровь, тем более его, что за людоедство такое. Вот, и он объяснял там это только ближайшим ученикам, потому что другие не могли понять это. И он, кстати, вот скоро Песах, Пасха, да, и это был как раз тот праздник, смысл и символы которого объяснил Иешуа за пасхальным седером, за вот то, что называется в христианстве тайная вечеря. Но это не тайная была вечеря, это традиционный обрядовый такой немножечко ужин пасхального вечера. И он там объяснял тайны и символы, то есть все было в символах. Почему в символах? Почему притчи? Вот, потому что люди, ну, не понимают очень многих вещей, и в раввинистических учениях мы часто видим такой прием, который называется кальвехомер. Это сравнение чего-то большого с помощью чего-то простого. Угу. Ну, в Писании мы это видим, что Иешуа сравнивает людей с овечками, например. Да? Он говорит: вот смотрите, как овечки, так и люди. Или даже с растениями, там, с пшеницей сравнивает, с маслиной, с виноградом, со смоковницей.
Ну, чтобы какую-то сложную, большую мысль облечь в простую форму, доступную, чтобы сразу было все понятно.
Простому крестьянскому уму, да, как нам позвонили, недавно про нас, мы голодных кормим, мы один журналист про нас говорит, местный там в городе Коломне, напишу статью про вас, и ему все объяснили, он написал: еврейская крестьянская община.
Ну, человек даже... Молодец.
Но он не понял разницы между христианами и крестьянами, ну, поэтому таким людям надо иногда говорить простыми вещами, а потом уже к сложным переходить. Опять же, если есть интерес в этом. Дальше, почему тайн много? Вот Писание говорит нам, Второзаконие, 29 глава, написано, что сокрытое принадлежит Господу Богу нашему. Это как раз то, с чего я хотел написать. Сокрытое принадлежит Господу Богу нашему, а открытое нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона сего. И еще царь Соломон в притчах написал Шлома Ребейну, Малкейну, Ребейну, да, извините.
Так.
Учитель наш. Угу. В 25 главе притч написано во втором стихе: слава Божия, облекать все тайное, а слава царей исследовать. Понимаете, вот Господь, вот он умеет так облекать все тайное, но чтобы это было интересно, загадочно. Понимаете, вот многие играют в компьютерные игры, и цель какая? Дойти до последнего уровня, узнать, что же там, как победить, пройти квест какой-то.
То же самое, смотреть фильм, читать книгу.
Да, да.
А что же дальше?
Что нас влечет к концу фильма и к концу книги?
Причем мудрые мамы, они же всегда делают как? Они останавливаются всегда на самом интересном.
Чтобы заинтересовать.
Чтобы у ребенка было желание на следующий день быстрее закончить все дела.
И это становится мотивацией. Мотивация для жизни. И у верующего должна быть мотивация в исследовании Писания. Ну, такой пример могу из жизни привести. Да? Вот у меня отец, например, он часто уезжал в командировки. Такие длительные, по 3 месяца, например. И у меня такой был возраст, когда мне нужно было с ним общаться. И я не мог с ним общаться впрямую, но я хотел все знать. Там, как он, где он учился, что это такое. В вещах его копался, там маленький был. Там, вот мне интересно было, вот у него открытки, там, вот он был там Гибралтар, там Куба, ну, там, на флоте служил, и мне... Я по открыткам...
Это напомнило мне моего дедушку.
Да, это, ну, если Бог наш отец. Я хочу много знать о нем, много знать о нем. А дальше возникает вопрос, ну, разве в Библии мало написано? Вот того прямого текста разве недостаточно? Вот простых букв, русских слов, разве этого недостаточно? И я соглашусь, что Библия настолько глубока, даже в прямом тексте, что ее исследовать не переисследовать. И это читать не перечитать, думать не передумать и не докопаться там. Хотя не докопаться никогда до дна, даже в простом тексте. Но вот наш Господь такой мудрый и такой добрый, что Он написал свою книгу всем людям так, что простой человек может прочитать и понять, умный человек может прочитать и понять, очень умный человек прочитать и понять то, что ему открывается. Вот. Поэтому вот так вот на вопрос на ваш я отвечу. Зачем это все?
Да. И я думаю, что также мы, наверное, ответили на вопрос, для чего же тогда Христос говорил народу какие-то вещи, может быть, не совсем, ну, не вещи, вернее, говорил, объяснял какие-то мысли, не совсем понятные как бы для народа, а потом вот объяснял это сакрально ученикам, как мы уже сказали. Все-таки если у человека есть действительно желание богопознания, он будет идти дальше. Вот, например, обратите внимание, Иисус разговаривает с народом, что-то объясняет, и потом некоторые люди подходят к нему и начинают задавать дополнительные вопросы.
И он отвечает,
отвечает на них.
Потому что у них есть жажда узнать.
У них есть жажда.
А у остальных нет жажды.
Кто-то, может быть, просто пришел для того, чтобы посмотреть вот на чудесника, кудесника, да, который там воскрешает из мертвых.
Наесться,
еще
почему
что-то.
Почему они поверили? Потому что накормили.
Да, и Христос сам об этом говорил. Да. Он говорит, я знаю, почему вы ходите за мной. Одни ждут чудес, другие хлеба, зрелищ.
Да.
Вот. А, собственно говоря, я-то сам кому нужен на самом деле.
И вот это и есть признак того, что Бог нам нужен. Когда мы подходим к Писанию и спрашиваем, а вот это как? А вот это что? А почему вот это? А если ты такой, Господь, буквальный, если ты такой точный, а почему тут какая-то нестыковка? Как мне это понять? Мне хочется это узнать. И дальше, может быть, поговорим об этих тайнах, которые люди сами раскрывают, и, может быть, раскрою немножечко.
Да, сегодня мы, естественно, будем как раз, как и сказано в Писании, приблизьтесь к Богу, и Он приблизится к вам. Вот мы сегодня будем приближаться. 100%. Я очень надеюсь, друзья, и делать это вместе с вами. Вот давайте как раз, я думаю, что мы сделали хороший зачин. Собирайтесь с мыслями. Еще раз повторю наши координаты. У нас есть мобильное приложение WhatsApp и Viber, номер плюс 7-977-850-0996. У нас есть возможность прочитывать ваши сообщения. Тоже, пожалуйста, делайте это. Потому что эфирный час очень быстро проскальзывает, поэтому хотелось бы с вами общаться вот прямо здесь. Сейчас. Давайте использовать эту возможность, пока она у нас есть. И, конечно, друзья, звоните нам непосредственно в наш прямой эфир. Телефон 8-800-333-1706. А начнем мы, наверное, как раз с достаточно интересной темы. У нас их сегодня будет несколько. Но первая тема, вот как раз сейчас ее Виктор обозначит, это мы поговорим о том, каким же образом все-таки имя Бога Отца было зашифровано, да, в имени Иисуса и написано вот на той табличке, которую, наверное, многие знают. Если не знаете, то сегодня узнаете. Да, табличка, которая была прибита к кресту, на котором был распят Иисус Христос, и там было написано, что было там написано?
Ну, если вы носите крестик, то у вас на крестике обычно так, да, если это там церковный крестик, православный и даже католический, то вы можете увидеть там четыре буковки такие. Там написано в православии это будет «инцы», а у католиков будет «инри».
Угу.
По латыни, напомню всем историю, что когда нашего господина и спасителя Иешуа Мессию распинали, то Понтий Пилат, римский ставленник, глава оккупационных войск римских, которые захватили на тот момент Иудею, город Иерусалим, где он правил в тот момент. И помните всю эту историю, когда к нему привели такого проповедника яркого, который увлек своими делами, словами, чудесами, весь Израиль увлек. Практически. И когда подстрекаемой кучкой негодяев, подстрекали верхушка Сангедрина, Синедриона, первосвященники добились казни его, то римляне казнили его римской казнью, прибив его ко кресту. И вот я позволю себе зачитать немножечко, как это было.
Угу.
Как это было... Это синодальный перевод, 19 глава, книга «Евангелие. Радостная весть» от Иоанна. Иоанна, 19 глава. Написано, «Тогда, наконец, он предал его им на распятие, Понтий Пилат, и взяли и повели. И, неся свой крест, он вышел на место, называемое Лобное». По-еврейски, ну, тут Голгофа или Голголта. на иврите. Там распяли его с ним двух других по ту и по другую сторону, а посреди них Иисуса, Иешуа. Написано дальше, в 19 стихе. Пилат же написал надпись, написал надпись, и поставил на кресте. И написано было, двоеточие, Иисус Назарей, царь иудейский. То есть, было четыре слова. Иисус Назарей, царь иудейский, сокращенно инцы. Угу. Или там, там было на трех языках написано, на греческом и на латинском будет там и Иисус Назареус рекс иудеориум. И это как бы такое считается магическое четырехбуквие. Вот. Но дальше произошли удивительные события. И я хочу сейчас особенно обратить внимание, вот вообще моя, вот мой сегодняшний как бы посыл такой, я адресую людям, которые задаются вопросом, а что, если Иисус Христос не Бог?
Ну да, если он просто хороший человек,
да,
который пострадал, как мы уже сказали, вот от руки таких вот не совсем хороших людей, а человек был замечательный, он много делал добрых дел, он причем даже не просто человек вот в каком-то, ну скажем, обычном понятии, конечно, Божий человек, пророк,
ну, естественно, если он
да,
святой.
Какой-то, да, и чудотворец, потому да. что столько было сотворено
как Николай,
чудес.
Как чудотворец, например,
вот, да.
Равен ли он
но да, вот, а вот в отношении Бога...
Да,
вот
давайте вот подумаем,
многоточие.
Как нам понять, вот мы говорим, что Бог триедин, есть Бог Отец, проявляется Он как Бог Сын, проявляется Он как Дух Святой. А ну, люди справедливо задают вопрос, который не углубляется в это. Вы что, в трех богов верите? Вот, нет, я верю не в трех богов, я верю в одного Бога. Писание говорит, что Адонай Эхад, Бог един, не один, а един. И дальше возникает вопрос, ну, как такое может быть? Что за бред? Что за чушь? И возникают разные ереси. От ереси арианской, там, да, там, ну, свидетели Иеговы, например, они говорят, что да-да-да, мы верим, что был такой Иисус Христос. Да, мы верим, что он чудеса творил там и исцелял, и признаем просто его святость, его такую доброту. Вот. Но что получается? Получается, что какой-то парень из Назарета был плотником, и вот так ему, знаете, как что-то в голову вошло, и решил он добиться святости, и с помощью этой святости начал творить чудеса. Получается так. Но я сейчас утверждаю обратное, что Бог вошел в тело человека, создал себе плоть, родился так же, как и мы, прожил тяжелую жизнь, пережил болезни, страдания, и потом открылся нам в возрасте священника в 30 лет и служил нам, и дослужил до такой глубины, что отдал жизнь свою за каждого из нас. И как же я могу быть уверен в этом, если вот у нас такая загадка получается, что вот мы видим историю Израиля, там есть Бог Отец, мы видим и признаем это. Дальше возникает Иисус Христос, а потом Он возносится на небо и говорит, вот теперь я посылаю вам Дух Утешитель, Дух Святой. И у людей, вот кто вчитывается, возникает вопрос, это три разных бога или это один бог, который действовал так, действовал сяк? Итак, удивительное возбуждение принесла эта надпись верхушке религиозного правительства Израиля. Это называется Сангедрин, и там на тот время было два Когена Гадоля, это Анна и Каяфа. И вот они пришли, первосвященники иудейские, пришли к Пилату, говорят, не пиши, царь иудейский. На что он им говорит, а напиши по-другому, что он говорит, я царь иудейский. А Пилат отвечал им, что я написал, то написал.
Все.
Все, отстаньте, говорит. То есть, вы помните, там была у них перепалка словесная, когда Понтий Пилат, будучи просто римлянином, он узнал от жены, что ей сон приснился, чтобы и сон был такой, что не делай ничего этому праведнику. Она говорит, я много пострадала во сне из-за него. И Пилат видел, что он, в принципе, он ничего не сделал достойного наказания. И ему очень не нравилась позиция вот первосвященников.
Верхушки, да, вот этой власти.
Да, он сопротивлялся, но он опасался бунта, а это подконтрольная территория, сейчас волнения начнутся. И он понимал, что он отдает вот невинного человека, отдает просто за то, чтобы как в жертву приносит за мир на земле Израиля.
И за свой покой тоже. Да.
И у него вот такая римская была логика. Он взял и написал название его вины. И название его вины звучало так. Иисус Назарей – царь иудейский. То есть вина в том, что он царь иудейский. И на этом основываются очень много антисемитских настроений, что вина еврейского народа в том, что они распяли царя своего и теперь нашего. Да? Но на самом деле все было не так, и мы знаем, что весь Израиль практически был за Иешуа и следовал за ним. И именно поэтому, испугавшись вот такой авторитетности Иешуа...
Его и хотели убрать.
Его и хотели убить. Да? Да, кучка вот каких-то негодяев во главе с тогдашними правителями фарисеев и саддукеев.
Нет, причем самое интересное, когда мы в какой-то передаче про них рассуждали, мы отчасти, ну, как-то даже и немножко приоткрывали их логику,
да.
Потому что у них действительно были определенные опасения. Вот, скажем, такого откровения и веры в то, что пришел Мессия, у них не было, потому что они ожидали другого, были другие мессианские ожидания, нужны были победы громкие, нужно было, наконец, освободиться от этого ненавистного Рима. Вот, то есть должен был, по большому счету, прийти Давид вот со своими победами.
Сын Давида,
который вот царь во всей красе, славе вот, и так далее. А здесь пришел какой-то, извините, сынплотник из Назарета, который сейчас говорит какие-то вещи, называет себя Богом, вот, прощает,
смущает народ,
прощает грехи. Слушайте, ну, и столько за ним идут, и в него верят, и надо, наверное, как-то прекращать это безобразие.
И вот они решили так прекратить, но даже на кресте бунт не прекращался, потому что сама надпись, она была бунтарской, царь иудейский.
Да, вот почему они там и добивались-то у Пилата, измени эту надпись.
Да, измени эту надпись, пиши не так, но пиши так. Вот.
В чем же соль-то там была?
Да, вот просто на минуточку воображение свое включите, да, представьте, что уже первосвященники добились уже. Уже добились они казни, и, казалось бы, надо успокоиться. Но эта надпись, она не давала им покоя, и настолько, что они вошли к Понтию Пилату и просто требовали его от него изменить надпись. Почему? Дело в том, что, как я уже сказал, надпись, и как в Писании написано, надпись была написана на трех языках. И если на греческом и на латыни она ничего не значит, то если прочитать ее на иврите, то она означает очень многое. Прежде чем сказать, что она означает, я вернусь на 1500 лет назад. 1500 лет назад примерно, до этого момента, наш Бог разговаривал с Моисеем. Это был разговор, состоялся у горы Синай.
Да, кто хочет, почитайте, пожалуйста.
Это да, обязательно.
В Библии книга это Исход, написано, да.
Ветхий это Завет. Это вторая книга от начала. Книга «Исход» или «Шмот» на иврите. И вот там написано, описывается такой момент, когда Бог говорит Моисею такие слова. Это книга «Исход», 6 глава, 2-3 стихи. 2 стих. Представляется, Бог представляется Моше, Моисею.
Угу.
И говорит, «Я Господь, являлся я Аврааму, Ицхаку, Якову, с именем Бог Всемогущий, или на иврите Адонай Цеваот, или Господь Саваоф в православном чтении. Адонай Цеваот – это было имя, с которым Бог являлся Аврааму. И дальше Бог говорит, а с именем моим Господь, в кавычках, не открылся им. И ну, мы можем проскочить эту фразу, потому что непонятно. Зачем Бог говорит такие слова Моисею?
Ты что-то открыл,
да,
а что-то он не открыл.
А что-то я не открыл. Угу. И великая тайна заключается как раз в моем имени.
Угу.
И он называет здесь свое имя Господь. Надо понимать, что на иврите это слово, оно пишется из 4 букв. Или в латинском прочтении оно называется тетраграмматон. По-гречески, вернее, тетраграмматон, 4 буквы. Там 4 буквы всего. Юд, хей, вав, хей. И эти 4 буквы, они невозможны к прочтению, потому что, если кто-то не знает, я расскажу, что в иврите 22 буквы, они согласные. И прочитать 4 буквы согласных букв, не зная гласных, не зная гласовки, невозможно. И никто не знает, как произносится это имя. Есть догадки, что оно произносится как Яхве или Иегова. Ну, чем, вот, например, гордятся там свидетели Иегова. Мы знаем имя Бога, Иегова. Ну, и что? Вот, но Господь говорит, что это важно. Он говорит, я не открылся еще в своем имени, вот этом Юд, Хей, Вав, Хей. И дальше я хочу вернуться к табличке, которая была написана на прибитых к кресту. На иврите надпись эта звучит так. «Ишуа ханоцри вемелех хайсруэль». И раввины, ну, это не раввины, а фарисеи и саддукеи, грамотные люди, они обращали внимание на признаки, на знаки, на тайные вот такие подсказки с неба. И они, когда увидели эту надпись, они поняли вообще, что там написано.
Мягко говоря.
Да. А там, кроме прямого текста, что это Иисус из Назарея, Назарея, царь иудейский, там есть аббревиатура первых букв. И эта аббревиатура звучит так. Юд, хей, вав, хей. То есть, когда Бог говорит, что я раскрою свое имя, Юд, хей, вав, хей, Яхве, Егова, то это имя расшифровывается Иисус, Назарей,
Христе.
Царь иудейский. Иешуа, ханоцри, вемалеха, Исраэль. И мы можем сколько угодно думать там, простой этот человек, непростой этот человек. Но над головой у него на табличке, написанной рукой неграмотного в иудаизме римлянина, то есть неграмотный римлянин, Понтий Пилат.
Как Господь рукой, использует немощное.
Своей рукой, да, которая была, очевидно, вадима Богом.
Конечно.
Написал название его вины Бог Яхве.
И за это его распяли.
И это и есть его вина.
Угу.
Вот такая история, которая, я думаю, что будет интересна тем людям, которые сомневаются в том, что Бог может являться от начала мира в разных обличиях, как он являлся там Авраам, Моше, Якову, когда он боролся с Богом у потока Яво, как он являлся родителем Самсона, как он являлся народу Израиля, как он водил их по пустыне. Он может в разных обличиях приходить, потому что он всемогущий. И пик его славы, завоевания, был как раз в его земном пришествии, в явлении людям в простом, привычном человеческом облике. И больше того, мы видим, что Господь, раскрываясь, как бы все время уменьшается. То есть он от сложной формы такой, знаете, облака, огня, вот горы с молниями, когда он там разрывы пространства, он приходит в таком виде, который не просто человеческий, а он даже как бы, как про Иешуа написано, ни вида, ни величия. Это обычный человек, обычного вида, обычного роста, никакой выдающейся внешности, ни голоса, ни профессии, ни богатства. Ни наследие, ни родословие. Кто исследит, кто исследует его родословие? Откуда известно? Ничего, кроме силы слова и поступков. И вот в этом всем проявляется Господь, как Бог милующий, любящий своих людей.
Да, я думаю, что это еще раз подтверждение того, о чем мы говорили в начале эфира, дорогие. Вот для чего нам нужно познавать Библию? Да, потому что, познавая Библию, мы познаем Бога. У нас есть вопросы, которые мы адресуем ему. Это все равно, что, например, подойти к Иисусу и спросить его, а почему вот ты говоришь так, я хочу больше узнать. Вот ты сейчас рассказал всем, но мне что-то непонятно, я очень хочу, я готов идти за тобой.
И Бог откроет.
Да, я готов стоять, ждать, когда ты готов со мной поговорить. И Господь откроет. И в этом есть как раз проявление нашего отношения к Богу, в этом есть любовь. Не просто какой-то корыстный интерес торговый, рыночный, там, я хочу что-то получить, вот, или мне надо каким-то образом удовлетворить какие-то свои потребности, может, какие-то свои внутренние проблемы, что в основном, конечно, и делают люди по отношению к Богу.
Да.
И, с одной стороны, это понятно, потому что у нас наш Отец, а кому еще с нуждами-то идти? Но, с другой стороны, Господь всегда говорит, я вот большего хочу, я хочу, чтобы приходили ко мне не просто потому, что я могу что-то дать, а потому что любит меня человек.
100%.
Вот, и сердце его лежит, вот, обращено ко мне, в мою сторону.
Да.
Друзья, мы дальше будем открывать тайны Библии. Давайте мы только сейчас небольшой сделаем перерывчик, буквально на несколько секунд. Еще раз вспомним наши координаты. Я напомню, что у нас есть WhatsApp и Viber, мобильное приложение, номера плюс 7-977-850-09-96. Вы также можете нам писать свои сообщения. Вот одно уже из них пришло, и я сейчас его с удовольствием зачитаю. И сейчас сейчас услышим мы еще раз номер нашего прямого эфира, поэтому, пожалуйста, не переключайтесь. Продолжаем с вами погружаться в библейские тайны.
Разве евреи могут верить в Христа? Это предательство или Божий план? Многое еще нам предстоит открыть. Будем это делать вместе в передаче «Шалом». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Да, мы в прямом эфире, друзья. С вами Татьяна Ваганова, Виктор Игнатенко. Говорим сегодня о библейских тайнах и о том вообще, зачем нам нужно в них погружаться. Мы уже сказали, что Библия доступна для всех людей. Она написана таким языком, что самое главное может понять абсолютно любой. Но есть какие-то моменты, которые мы можем открыть для себя, постигая ее, обращаясь к Богу, подходя к Нему ближе. И Господь отвечает на наши вопросы, наши нужды. А вопрос такой был у Светланы из Праги, она нам прислала сообщение «Шалом». У меня такой вопрос, как проповедовать Евангелие в странах, где официально проповедь христианства запрещена? Выходит, что, ну, я здесь немножечко сокращаю, выходит, что как бы Господь обделяет или как-то странно заботится о тех людях, которые вот не могут проповедовать, они проповедуют, но вот они как бы за это, они за это гонимы, да. Вот выходит, что вот какое-то идет обделение, ну вот... Такой у нее вопрос.
Да, хороший вопрос.
Спасибо, потому что было написано немножко непонятно.
Рад, что вы в Праге, Светлана. Вот. Не думаю, что в Праге запрещено Евангелие, запрещена весть о Боге Израиля. Вот. У нас в России, там, наверное, другая немножко обстановка. Но я бы хотел остановиться на том, что... Посмотрите, Светлана, в Писании. Какие из пророков Божьих жили в роскоши? Какие из пророков Божьих жили в свободе, в вседозволенности? Все жили в тяжелых условиях. И ученики все жили в тяжелых
часто,
условиях.
Часто, скажем так, были, допустим, конечно, периоды, вот мы вспомним, например, там, пророка Самуила.
Ну, или Иезекию.
Или Иезекию, да. Но когда было относительно благополучно, и они могли вот тоже свободно проповедовать.
Это были такие пророки-вожди.
Да, да.
Вот. А такие, как Исаия, Иеремия, там, например, или все ученики Иешуа, например, все были гонимы. И в Израиле мы видим, что тоже препятствовалось вот весть, считалось, что это какая-то секта, что это что-то вредное. И, знаете, я верю, что люди, которые служат Царству Божьему, это особенные люди, они у Бога на особенном счету. Помните, как Валаам пытался проклясть еврейский народ?
Угу.
Такой момент был, да, когда вот наняли его, заплатили ему кучу денег, там, да, практически
шантаж. Он все сомневался, но потом все-таки, эх,
он,
а вдруг пронесет.
Да, но попытался проклясть, а потом говорит, не проклинает Бог этот народ.
Угу.
И дальше сказал, почему? Потому что этот народ не числится среди других народов. Так вот, я вам скажу, Светлана, если вы принадлежите к Божьему народу, если вы верите в Иешуа, в Иисуса Христа, если вы трудитесь в Его Царстве, ну, тогда получается, что вы, естественно, в Его народе, да? Как и Рут Моавитянка сказала, что «твой народ – мой народ, твой Бог – мой Бог». И если вот вы такая, Светлана, то я могу смело сказать, что вы даже не числитесь среди других народов. Вы отдельный народ, народ священников. И Бог, Он смотрит тщательно и следит за каждым из вас, как и сказал в своем слове, говорит, у вас даже и волосы все посчитаны на голове. Поэтому я вас призываю не бояться, быть смелее, понимать, что вы, несмотря на то, что вы девушка, женщина, вы воин Божий, воин света, воин Иешуа, и не надо стесняться, потому что вы исполняете волю не земного царя, а небесного. А небесное выше земного и первичнее.
Я думаю, что в этих случаях можно вспомнить и почитать псалмы, конечно же, Давида, когда он находился в особом притеснении, и он пишет о том, как ему было плохо, как ему было тяжко, и вот как потрясающий псалом, когда он говорит, пройду долины смертной тени, и не боюсь зла, потому что ты со мной, твой жезл, твой посох, они успокаивают меня.
Да.
Вот. И я думаю, что на самом деле человеку вообще непросто жить. где бы он ни находился. Потому что жизнь – это действительно сложная штука, сложный процесс.
Земная жизнь сложная.
Да, земная жизнь сложная.
Потому что у нас есть не только земная жизнь, вот, у нас еще есть небесная,
да,
жизнь.
Да, и самое главное, сложно чаще всего от самого себя, потому что не хочется с чем-то расставаться, с чем надо уже давно, не хочется слушаться, не хочется доверять. Вот, но слава Богу за Бога, что все-таки он работает с нами.
И иногда эти трудности как раз, они призваны, чтобы разбудить в нас,
да, конечно,
дремлющую
во благо,
силу.
Во благо.
Когда мы просто встанем и скажем, да доколе, да хватит, да достало, я уже не хочу так, как все.
А еще, вы знаете, я вот все время утешаюсь в минуты трагические своей жизни, когда вспоминаю, что Господь никогда не дает понести выше сил. И я сколько раз замечала, когда вот уже действительно доходит до какого-то предела, и я говорю, все, я уже просто больше не могу, и приходит разрешение.
Есть раввинистическая история на эту, можно рассказать?
Ну, да. Конечно.
Она не христианская, она раввинистическая, но относитесь к этому как хотите. Однажды один бедный еврей пришел к такому упадку, что не мог выжить, просто не было денег у него. И он пошел к цадику, к раввину, к одному, и сказал, что мне делать, и ему посоветовали, я извиняюсь, да, это не библейская история, вот, ему посоветовали купить алкоголя, бочку, и поехать продать ее, и так, заработать на этом деньги. Угу. И вот он купил, значит, бочку, занял денег.
Практический
там,
совет.
Практический совет, угу. Да. И пока он ехал, значит, бочка подпрыгнула на камни и чуть-чуть треснула. И он пока доехал до места торговли, а там ничего нету, да. И он хлоп в обморок, он не в обморок упал, он был в таком горе, что вернулся обратно к этому цадику, к раввину, и сказал, что, говорит, ну и что мне делать, вот, и хлопнулся в обморок. Говорит, я теперь в долгах, мало того, что я нищий, еще и долг.
Да, что ж ты мне подсуропил-то?
Да,
так.
И упал в обморок. И когда он встал, ему раввин сказал, не бойся, говорит, Бог тебе сделает подарок, уже сделал. И тогда он встал и вспомнил, что пока он ехал, там что-то стукнуло в повозке, и он пошел посмотреть, и нашел там кошелек с драгоценностями.
Ух ты!
Да. И факт в том, что... Вопрос не в том, что там оказался кошелек, а спросили у раввина, а как он понял, что это будет? И он сказал, очень просто, Бог не дает никому перенести сверх меры. И когда я увидел, что душа этого человека не выносит этих обстоятельств, я понял, что Всевышний обязательно сделает ему какой-то подарок. И сказал это. То есть, я на самом деле верю, что если душа ваша чего-то не выносит, то скоро у вас будет подарок.
Вот на этой оптимистичной мысли мы остановимся, перейдем к другому вопросу. Светлана, спасибо вам и крепости вам, и Божьего благословения,
да,
на вашем месте и в том труде, что вы делаете, и, конечно, всем людям, которые находятся в тех или иных притеснениях.
И привет Праге.
Вот, и привет Праге, да. От Анны сообщение. Как же научиться любить Бога? Страх перевешивает, ведь Бог есть огонь поедающий. Как возлюбить его всей душой?
Сейчас расскажу немножечко. Невозможно ответить на этот вопрос. А как зовут человека?
Анна.
Анна, да, спасибо большое за вопрос. Анна, нельзя вот в рамках передачи ответить полностью на этот вопрос, но частичку мы сейчас затронем, потерпите чуть-чуть, вот с помощью в том числе и смыслов кодов Библии я попробую ответить на ваш вопрос. Как любить Бога и как не бояться? Не бояться, да?
Да, вот мы просто сейчас и начнем.
Ну, давайте. Значит, первое, что меня, значит, как бы заинтересовало, вообще зачем знать о кодах Библии? Вот недалеко, как вчера, разговаривал со своим соседом, с евреем, хороший человек, и он увлекается там историей, там литературой, и у него есть какие-то убеждения, как у каждого человека, у него есть какие-то убеждения, в которые он верит. Ну, в том числе, там, знаете, что там есть русские боги, там, и все такое. И я ему начал пример Библию приводить, и говорю, написано вот так, написано вот так, и написано вот так. И он говорит, слушай, зачем ты мне Библию цитируешь? И говорит, а кто писал Библию? И, понимаете, это такой вопрос, на который, если каждый из нас себе не ответит, то он будет долго сомневаться и бояться. Вот то, что Анна спросила. Если бы Библию писали просто люди, да, то, конечно же, можно сказать, ну, каждый же человек может ошибиться. Может, он не так написал, может быть, у него там мудрости не хватило, и он имел в виду что-то другое.
Ну, снижается уже авторитет.
Снижается авторитет написанного, и нельзя вот так безусловно принимать то, что нам адресует Господь. И тогда жить действительно становится страшно. Потому что на самый главный вопрос человек не может ответить. Кто я? Зачем я живу? Кто меня создал? Куда я иду? Что со мной будет после смерти? Если Библия не авторитет, тогда возникает множество вариантов. Бхагавад-гита, Бардо-Тадол, книга мертвых, там все подряд. И какой-нибудь индийский эпос, чукотский. И у каждого свои есть басни и сказки. И почему же тогда это не истина? Почему Библия истина? И ценность кодов Библии, она как раз в том, что они есть.
И они подтверждают авторство Бога.
Они подтверждают то, что никто на земле, ни при каких обстоятельствах не может ничего подобного написать. Потому что в Библии, кроме прямых текстов, есть еще и тексты скрытые. Вот. Об этом я хотел поговорить немножечко, предварив свой рассказ вот этим вот прологом из Второзакония, который я уже сказал, что сокрытое принадлежит Господу Богу нашему, и что слава Божия, это уже притча, облекать дело тайную, а слава царей исследовать дело. То есть, если мы исследуем, мы поднимаемся на уровень царей. Итак, кто написал Библию? Авторство Библии. Конечно, мы видим вот в Библии около 40 авторов, да? Разного сословия и разных времен. Вот. Но в 18 веке вообще началось еще с Исаака Ньютона, но я говорил об этом в прошлой передаче. В 18 веке был такой учитель еврейский Вилен Гаонский, который сделал предположение такое, что все вообще происходящее и все люди, которые жили когда-то на земле, каким-то образом описаны в Торе. Он не понимал, как-то вот ему это открылось, он не мог это доказать, он просто высказал такое предположение, что такое может быть. Но без компьютера, вообще без сложной вычислительной техники, пощупать это, увидеть это
было практически невозможно.
Да. То есть был уровень такой предположений. И первые люди, кто это сделал, там, это были математики, именно математики. В прошлой передаче я рассказывал про математика Ивана Панина, который преподаватель, именно профессор математики, заметил закономерности в Библии. Также были другие математики. В частности, вот есть такой, до сих пор живет удивительный человек, Рав Ильяу Рипс. Он преподаватель из Нью-Йорка, профессор математики. Сейчас он в Израиле, по-моему, преподает. Вот. И он стал исследовать это дело и стал находить там удивительные вещи.
Что его, мы все в трепете.
Что его сподвигло на это дело? Одно из событий, которое его так вот сильно задело, это то, что его пригласил один раз американский журналист еврейского происхождения, которого зовут Майкл Дроснин, и он ему показал в Библии, в тексте, сочетание слов, которые были рядом. И там говорилось, он искал в Библии словосочетание Ицхак Рабин, который был на то время премьер-министром Израиля. И он нашел рядом с именем Ицхак Рабина не имя, а убийство и кровь. И он говорит, что слова такие, да? И он говорит, что такого не может быть случайно. И они стали обсуждать это и решили, Дроснин хотел предупредить Ицхака Рабина, посоветовался для этого с Ильяу Рипсом, но Рипс, он как бы сказал, что да, доводы серьезные, но мы из этого текста не видим, что, ну, что ему грозит убийство. Это просто вот слова, которые кровь, убийство и его имя. Вот. Ну, и как бы стал его отговаривать. Но Дроснин не сдался, и через друга Ицхака Рабина он отправил письмо, добился того, что письмо попало к Ицхаку Рабину, но мер никаких специальных принято, похоже, не было. И, как мы знаем, религиозный студент, студент Ешивы, застрелил 3 выстрелами Ицхака Рабина. И вот это вот событие, которое описано было за 3500 лет, представляете? За 3500 лет до Ицхака Рабина там было описано событие, которое произошло. Угу. И как бы нельзя было оставлять это уже так... То есть это очень интересно.
Без внимания.
Без внимания, да. И Рипс стал исследовать и стал находить многие-многие подтверждения, многие информацию о событиях, которые прошли, или событиях, которые проходят на сегодняшний день. То есть это было для него очень интересно и очень важно. Вот.
А где-то есть его труды, которые можно...
Вы можете в интернете просто набрать, почитать. Просто набрать Ильяху Рипс, или Илья Рипс, Илья, по-моему, Абрамович, нет, сейчас я скажу точно, как его зовут, и вы можете посмотреть, Илья Аронович Рипс, он был, это первый студент СССР, который участвовал в международных математических, или даже школьником он еще участвовал, в международных соревнованиях математических, очень умный человек. Вот. То есть я вам говорю, что это не религиозные байки, это профессор математики. Вот.
Кстати, а это как-то вот на него подействовало именно в плане его, ну, тоже его личного взаимоотношения?
Я расскажу такую историю о нем. Значит, он нашел в одном из исследований, что в определенную дату, там, 18 января, который по мирскому календарю, будут, значит, надо будет бояться, и надо будет прятаться, и будет много убийств. И там было, по-моему, слово «Ирак» и «Ислам». Я сейчас точно не помню, я просто на ходу вспоминаю историю. И он думал, что же случится. И это была атака ракетная, когда несколько сотен ракет было выпущено с территории, если не ошибаюсь, Южного Ливана или Сирии, по северу Израиля. И он говорит, что когда прозвучала тревога, сигнал сирены, когда всем надо прятаться, и все готовились, в принципе, и понимали, что что-то будет, но он это знал за несколько лет до этого. И когда наступила эта дата, он сам рассказывает в своих лекциях, что он говорит, я повел детей, тогда еще маленьких детей, это было 25 лет назад, в комнату специальную, где прячутся от ракетных обстрелов, и мы были в противогазах, и дети мои были в противогазах. И он говорит, что было очень страшно. Но одновременно с этим, он говорит, я испытывал восторг и радость от того, что всемогущий Бог за много лет до этого сказал, что это будет, и он держит все под контролем. Он знает, что со мной, где я и что сейчас происходит.
Это немножко напоминает историю о Ное.
Да, и это ответ
который
на...
за столько лет получил такое откровение о том, что мир будет уничтожен, нужно строить ковчег.
И это ответ на вопрос Анны, как не бояться. Если мы понимаем, что Бог... знаете, как Иешуа сказал, что нам надо радоваться, что наши имена записаны в книгу жизни. Если вот Анна, Светлана, и там мои друзья, ваши друзья, и мы с вами, если мы понимаем, что мое имя до сотворения Земли было записано в Библию, вы просто представьте это. Есть великие люди, такие как Исаия, Езекия, Иеремия, и у них есть имена в Библии, апостол Павел, Петр и другие, и мы говорим, вот это герои. Но вы только подумайте, что и ваше имя туда вписано, и что все события, которые происходят, они туда вписаны, они есть, Бог их знал уже, что они произойдут, потому что Бог над временем, и Он не просто знал, Он нам написал это, что это будет, и мы можем быть спокойны. Мы можем понимать, что да, будут потрясения, военные слухи, голод, мор, землетрясения. Но Бог сказал, что это будет. И Он знает, что мы здесь. Он знает, что я сейчас в Москве, сижу в этой студии, и Он знает, что сколько у меня волос на голове. Поэтому я спокоен.
Да, я очень надеюсь, что и вам это спокойствие тоже, друзья, передается. Я думаю, что мы, наверное, мне сейчас такая возникла идея, думаю, что, может быть, мы даже сделаем эфир вот на вопрос Светланы о том, как же научиться любить Бога, потому что, как она говорит, Бог есть огонь поедающий.
Это именно очень, надо учиться.
Это действительно учиться, потому что образ очень характерный,
есть еще одна причина, яркий. Почему мы должны любить Бога? Потому что Писание говорит, что Он прежде возлюбил нас. наша любовь – ответ.
Да, даже когда мы не любили его.
Мы и не знали его.
И не знали
а он уже
его.
Любил. И наша любовь – это ответ на его любовь. И чем больше мы познаем его любовь, тем больше мы его любим.
Друзья, спасибо вам большое, что вы были с нами, за ваши вопросы. Спасибо, что вы нас слушали. Я уверена, что это время не прошло для вас даром. Я надеюсь на это, во всяком случае. Пожалуйста, слушайте передачу «Шалом». Напомню вам, что у нас есть наша архивная страница, которой вы можете пользоваться, слушать передачи, которые вам понравятся, с нашими спикерами, нашими ведущими. И, конечно, каждый понедельник ждем вас непосредственно в прямом эфире нашей передачи «Шалом». Благословений вам. Виктор, спасибо.
Шалом.
Вы слушали передачу «Шалом». Еврейский путь к земле обетованной. У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.